Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Сила Божия в немощи совершается». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть интервью с уникальным человеком Людмилой Георгиевной Киселевой, которая, являясь инвалидом с детства, стала не только членом Союза художников, членом Союза журналистов, членом Союза российских писателей, лауреатом различных премий и заслуженных наград, а и директором общественной организации «Дело общего милосердия. Дети, сироты и инвалиды». Людмила Георгиевна, ну вот до этого, вот когда вы жили с Николаем, все вы говорите, мы гоняли по городу, все вы были на коляске. А вот в какой момент так произошло, что вы совсем уже стали лежачим человеком, перестали выходить на улицу?
Я очень хорошо помню этот день. Мы с Колей пошли в лес, и там такое вот место есть, такой пригорок, Сагор высокий. Он меня оставил там в коляске. А сам рядом лесочек, пошел туда грибы поискать. И я вот так в одиночестве сидела, и вдруг у меня на дереве, на сосне, ворон начал каркать. И каркал так противно. И каркал. И вот у меня такое было ощущение, что он мне что-то накаркивает, что-то другое. И потом, ну, Коля пришел, принес там какие-то грибы. Мы пошли домой. И после этого я слегла. Я уже как бы легла, а потом пробовала сесть, и я уже не могу сесть. У меня начались там проблемы, связанные с корсетом, с ногами, с позвоночником. И в результате вот я легла. Но я, знаете, как-то вот не почувствовала такой беды еще в тот момент. Я очень себя чувствовала хорошо и лежа. Потому что ко мне пришла подруга, врач, и рассказала, что в больницу привезли двух девочек, которые мать у них шизофрения открылась, а отец пьяница, и они сидят на печке, им есть нечего. И опека их забрала и отвезла в эту самую больницу, в палату. Но мы пошли туда, Коля пошел, еще тут ребята пошли. Я уже не могла. К этим детям там оказалось 11 человек, а не 2. Я стала выяснять в администрации, что такое, почему дети живут больницы, причем у них там ни игрушек, ни учебников. Ну, вообще ничего нет, они же не приспособлены к этому. Ну, вот оказалось, что это те случайные, значит, найденные дети, где на вокзале, где там в доме в каком-нибудь. И в результате вот как бы эти дети здесь собраны. Ну, я говорю, наверное же, надо какой-то приют, там детский дом, что-то сделать. Ну, мне сказали в администрацию, что да, мы уже думаем об этом. Ну и вот мы думали вместе с администрацией, выделили здание, которое когда-то было детским садом. И я еще горевала по этому поводу. Я говорю, вот как у нас время наступило. Уже вместо детских садов у нас детские дома начинают открываться.
Это был тот период тяжелейший, когда 90-е, когда детей находили буквально на помойке даже, приводили, оставляли на свалке. Но вот вы сказали, что вы не почувствовали даже вот этот переход с кресла в лежачее положение, потому что вы обратили все, видно, свое сердце и внимание на вот эту беду, вот на этих детей.
Мне было чем заниматься. У меня могла держать только телефонную трубку, но зато я с этой трубкой много чего могла делать. Мне же надо было этот детский дом не только так сказать, что его государство открыло. Мне надо как-то было наполнять его. Мне надо было каких-то людей туда привлекать, которые приезжали бы, которые деньгами как-то финансировали. И у нас, в общем, где-то этот Осеневский детский дом, он был 10 лет. И вот 10 лет мы с Колей туда ездили. Ну, не я, а он, я туда ездила. Он там с ними игровые какие-то делал вещи, материалы всякие. Ну, в общем, мы с ними дружили, с ребятами, с этими. Ребят уже было много, это уже не те, это 11 человек. Ну, вот в результате так было. А потом вот был указ свыше по поводу того, что детские дома надо закрывать, а надо детей раздавать по семьям. Ну, и когда этот указ был принят нашим губернатором, то этот детский дом расформировали. Все, конечно, плакали, дети плакали, работники, все сотрудники плакали, телевидение привлекали, хотели очень сохранить. Ну и я помогала, значит, чем могла. Но в результате все равно сделали так, как сделали. Детей их перевели в Кондровский детский дом, в Калужский детский дом. Они там действительно помещения адаптированные, они строились конкретно для детских домов, там хорошо все условия. Ну, кого-то разобрали родственники, которые не брали этих детей, а тут пожалели, забрали их. Ну, в общем, так, теперь детского дома этого нет.
Но вот судьба кого-то из этих ваших подопечных, которым вы так помогли, известны вот какие-то такие хорошие случаи?
Известна очень хорошая судьба двух девочек, о которых мы первыми узнали, что мама вот у них сошла с ума. Вот там девочки были 2 года только разницы. И одна из них поступила в институт медицинский, другая еще куда-то поступила, и они благополучно замуж вышли. И они живут себе, и все очень хорошо. Еще одна семья тоже там девочка замуж вышла, и дети у нее есть. Вот ребята немножко такие шебутные, как бы я пыталась поддерживать их, когда разорили детский дом. Ну, какую-то работу им найти. Ну, вот у них, видно, какая-то генетическая основа другая, они какие-то такие свободомыслящие. Им хотелось больше болтаться, чем работать, что-то делать. С этим трудно было что-то сделать.
Это уже особенности детей, выпускников детского дома, особенно ребят. Они привыкают жить в коллективе, они на всем готовом. Они часто не приучены ни к работе, ни к умению встать по будильнику. Мы сейчас еще об этой теме вашей опеки, о детдомовских сиротах поговорим поподробнее. Но вот такой вопрос. Скажите, такие, можно сказать, для любого человека, когда вот так вот слушаешь, в принципе, это ведь удары судьбы очень сильные, которые другого человека могли бы сломать. Я помню, вот когда мне приходилось лежать в больнице, была одна женщина, у нее проблемы с ногами были с детства. И когда приходил священник причащать меня, он причащал всю палату, и только она одна отказывалась, потому что у нее была обида на Бога. Вот у нее была претензия, как бы какой-то внутренний монолог такой, видно, многолетний. Скажите, а как вот вы все это преодолели? Вышли совершенно на другой уровень духовный и человеческий. Как вам это удалось? Ведь сколько вы выстрадали, наверное, это даже вместить невозможно.
Ну, конечно, особенно в детстве было очень трудно. Но мне ведь повезло очень с родителями. Они же удивительно непростые люди, они не очень образованные были. Но у них настолько было вот тоже, наверное, все от Бога, не просто так. У них такое усилие было, чтобы я жила как человек, чтобы я была обыкновенным ребенком, чтобы у меня была школа. Мама плакала, прям просила в РАНО, чтобы присылали учителей. Это сейчас вот есть такая вот домашняя школа. А тогда этого не было. Их там в качестве общественной нагрузки. Они плакали тоже, учителя не хотели ходить. Конечно, маме пережить было очень-очень много. Ну и в результате как бы вот все это тяжело доставалось. И я-то переживала только то, что меня там на дворе дразнили. Там без ноги инвалид или еще как-нибудь.
Ну, потом... Дети жестокие, это, конечно.
Да, а потом, когда уже я взрослая девушка стала, тогда как свои какие-то проблемы прибавились, знаете, как вот ты же уже начинаешь интересоваться там мальчиками, и как бы тоже хочется с ними рядом быть, и хочется общения с ними.
И внимания,
и
да.
И внимания. И вот я помню, такая ситуация была. Девчонки, все сидим на лавочке во дворе, подходит к нам такой красивый, значит, мальчик. И вот он, я сижу первый, а девочки дальше. И вот он меня проходит мимо и с девочками за руку здоровается. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Потом мне издали кивает. Ну и ты здорова. Ну как бы, ну и ты тоже вроде человек. Мелочи, но они все по сердцу ударяют. Поэтому я сейчас как бы занялась вот инвалидами еще, кроме вот этих детей детских домов, которых мне тоже хочется поддержать.
Людмила Георгиевна, но вы же не озлобились. Вам удалось избежать этого?
Нет, у меня как-то никогда и не было даже вот этого состояния озлобления или зависти там чего-то. Ну, всякое было, эмоции разные были. И когда, например, парень нравился мне и другой девушке, у нас даже такие ревнивые чувства были друг к другу. Все было, как у всех, так сказать, людей.
Все человеческое.
Все человеческое нам не чуждо было. Но другое дело, что вот как бы какие-то поступки там злые, что-то. А те, которые у меня были, я уж так каюсь до сих пор в этом.
Все давно исповедано. И вот вы пришли к тому, что помимо детей-сирот, вы можете и в состоянии помогать теперь уже и инвалидам.
У меня сейчас не только инвалиды, у меня вот отделение, я вам говорила, православный центр милосердия и культуры, куда детишки ходят из многодетных семей. И мы сейчас опекаем 72 семьи. Где там 3, 4, 5, 6 и 8 детей. Вот мы для них сейчас каникулы, мы им устраиваем поездки то в цирк. Сегодня они поехали в храм Христа Спасителя на елку. 12 числа они идут в МВЦ, это музейно-выставочный центр, где они будут сами выступать, кто поет там, кто стихи читает, кто играет и так далее. Вот это будет наш праздник 12-го. А 13-го к нам из МГУ, из Москвы приезжают автобусом 45 преподавателей и педагогов, которые дружат с нами уже несколько лет и будут здесь делать спектакль для детей, игры и так далее. И мы собираем 370 человек. Они приедут с подарками со всеми.
А где вы их собираете?
В Доме культуры. Ну, вообще у нас вот музейно-выставочный центр, мы там любим собираться, но там больше 100 человек не умещается. А поскольку МГУ не захотели, ну, как бы большее количество детей обеспечить праздником, то нам пришлось вот нанять Дом культуры.
Людмила Георгиевна, получается, вы как такой мозговой центр, вы руководите, вот ваши помощницы, помощники, это уже ваши руки и ваши исполнители, но... Вот все вот это сердечное, так сказать, как вы говорили, не отпускает сердце, там, что вот не восстановлен храм или там вот судьба какого-то человека. А потом в эту как бы воронку уже втягиваются другие люди, которые заражаются вот этим энтузиазмом. Но вообще-то все это вместе называется настоящая христианская любовь. То есть это не просто какой-то мозговой центр, это центр настоящей христианской любви. Так ведь получается.
У меня одна книжка называется «Если сердце причастно». Вот я всем говорю, если сердце причастно, то много очень можно сделать. Просто другое дело вот не быть равнодушным. Ну, видел вот ребенка, ну, помоги ему. Вот сейчас сколько скучающих людей, даже молодых вот людей, они бродят, не знают, чем заняться. Я все время думаю, ну, кажется, не знаешь. У тебя рядом сосед кто-то есть. У тебя там, знаете, как дети же сейчас часто очень оставленные в семье. Они мама, папа на работе. Причем они там не на одной работе бывают. Ребенок иногда, у него вопросы тысячи, он хочет о чем-то поговорить. Ну, выйди во двор, сядь, вот пусть к тебе подойдет какой-то ребенок. Может, он поговорит просто хочет. Может, ему не надо там ни твою конфетку, ничего. Мне кажется, вот мир, он рядом, который в тебе нуждается. Я имею в виду, каждому человеку нуждается. Того вот надо хотеть. У нас как-то вот сейчас такая эгоистическая разъединенность в людях. Вот от этого они все страдают. Но они не понимают, что от этого они страдают.
Это и равнодушие, и лень.
Лень, да. И не нужен никто. Ну, я просто удивляюсь иногда. Ко мне, правда, сюда редко детишки приходят вот из нашего центра. Когда там день рождения мой, день ангела, они песни поют, приходят. Приезжали часто дети из монастыря, матушка присылала своими, значит, монашествующими. И они тоже, у них там прекрасный хор, там вообще удивительно, как детей воспитывают, как развивают. Они там торты великолепные делают, всегда привозят мне с фантазиями эти дети. Ну, в общем, знаете, вот у меня вокруг же очень много вот таких людей, неравнодушных. То есть я могу доказать, что есть люди неравнодушные.
Мало того, мы когда сюда ехали, я спросила Сергия, который вез, брала книгу, и спросила, будет ли Людмила Георгиевна читать? Он говорит, да, если у нее будет время. Я так очень удивилась сначала, вот думаю, чем же Людмила Георгиевна так занята? А оказывается, еще как занята, это не считая того, что ведь постоянно идет брань внутренняя с болезнью.
Болит все время что-то, просто вот с возрастом это особенно стало заметно, иногда это досаждает очень сильно, потому что еще и психологически тяжело, ведь я же других людей мучаю, я же втягиваю их в этот уход, и вот ночью, когда они встают, каждые там 2 часа, чтобы мне повернуть голову, потому что я сама не могу ее повернуть ни направо, ни налево, а она устает, шея очень болит, и ноги устают. Ну, в общем, одним словом, люди, которые служат здесь мне, они на самом деле тоже подвиг свой совершают. То есть они жертву приносят, жертву здоровья своего. Вот со мной одна женщина, Татьяна, она уже 12 лет со мной, и 14, скоро 15 лет, в феврале будет Рита со мной. Они обе из Молдавии. И вот они как приехали ко мне, вот с тех пор они с нами здесь находится.
А потом чувствуется вот это искреннее внимание, чувствуется любовь, потому что, когда есть неформальное отношение, но это же бывает только в ответ, это как ответное чувство.
Вы меня очень воодушевили сегодняшнем интервью, потому что, когда долго живешь и когда, в общем-то, ну, как бы каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же, немножко начинаешь как бы тосковать, что надо дело очередное себе найти. Ну вот, сейчас у меня немножко такой простой. Ну, что касается детского центра, у нас он уже стоит крепко, в нем идет работа. А моя душа уже ищет, что бы еще такое придумать. И что бы такое еще осуществить в своей жизни, успеть. Ну вот сейчас я сдала в работу книжку очередную. Еще не знаю, какое у нее название, но рабочее такое. «Просвети очи мои». Ну, это обращение к Богу из молитвы. «Просвети очи мои». Ну, не знаю, пойдет или нет, может быть, что-то другое будет. Это книга, третья книга писем моих. И еще там должна быть вторая книжечка, который называется «Что я буду делать, когда умрет мама?». И эту вот строчку в одном письме написала мне девушка, которая была еще молоденькая, но уже заботилась, что она будет делать, когда уйдут родители, которые ее держат на руках. И вот она мне запала в душу много-много лет назад.
Это девушка-инвалид?
Да, это девушка на коляске. Вот с тех пор я очень много думаю о тех инвалидах, которые остаются без родителей, вот чтобы им не пропасть, что надо делать. И я уже несколько лет пишу письма президенту с тем, чтобы у нас государство обратило на таких людей свой глаз, и чтобы оно бюджета своего могло выделять деньги на сиделок, чтобы руки, ноги других людей помогали этим инвалидам. Ну вот я написала сейчас книжку, еще не закончила. Она еще в редакционном, так сказать, оформлении находится.
Скажите, пожалуйста, вот ваша художественная работа, которая с молодости у вас накопилась, вы говорите, они есть, ведь все-таки выставки у вас происходят.
Да, вот сейчас выставка моих работ находится в Ульяновске, в комплексе Владимира Ильича Ленина, в Купеческом музее. Вот там 37 моих картин и еще фотокартины. Это я придумала такую выставку, собрав за много лет фотографии и распределив их детство, юность, выставки, замужество, друзья, достижения. И вот это все у меня теперь есть фотовыставка. Называется она «Путь за пределы самой себя». И это тоже находится в Ульяновске.
Можно сказать нашим радиослушателям, что кто пожелает, может быть, эту выставку продемонстрировать и показать в своем городе, то мы будем очень рады и поделиться этими впечатлениями и этим художеством с вами. Сейчас я хочу вас спросить, в чем нуждаетесь вы и ваша эта организация на сегодняшний момент? И чем, например, наши радиослушатели могли бы вам помочь? Вашим детям, тем, кого вы опекаете, инвалидам?
Ну, вы знаете, мне как-то об этом даже не очень удобно говорить, потому что наша нужда, она сводится, как и у всех. Вот сейчас много очень по телевизору показывают больных ребятишек. Им должны там делать какие-то операции несусветными цифрами, с миллионами там и прочее. Нам миллионы не нужны, но нам тоже нужны деньги. Нам нужно содержать центр. Центр, чтобы содержать, там нужны и краски, там, и бумага, и какие-то еще там вещи, глина там та же, которая тоже дорого стоит. Но мы вот как бы просим благотворительно, и когда там есть возможность, нам дают благотворительно. Но это не всегда возможно. Нам надо какие-то вознаграждения давать все-таки тоже и педагогам, которые, можно сказать, бесплатно там приходят, работают. А у нас они в основном пожилого возраста. Поэтому, ну, как бы подработать что-то немножко хотя бы тоже надо. И потом у нас все это требует и ремонта там, и еще чего-то. Мы там газ провели, чтобы тепло было тоже, в общем-то, все это. Мы искали деньги, мы помещение-то ремонтировали уже 2 раза. Потому что первый раз нам плохо его отремонтировали там. Посыпалось все, там сыро очень было. И нам надо было сделать, чтобы детям было уютно и тепло. Вы знаете, они первый день, когда пришли, они все у нас легли на пол и катались по полу. Я сначала не поняла почему-то. А потом мне уже преподаватель говорит, они же живут в тесных комнатушках, да, по 7 человек, например. И они пришли сюда, и тут такое пространство большое, что им захотелось вот эту вот свободу и вольность вот так вот испытать. Ну, потом потихонечку привыкли там. А так сначала вот так было.
Людмила Георгиевна, а вот какие можно координаты дать нашим радиослушателям, если возникнет такое сердечное желание как-то поучаствовать, помочь?
Ну, вот я еще не рассказала про отделение СОС. Мы его называем так не потому, что спасите наши души, хотя это содержание одно и то же. Это как бы совсем один совсем, вот так расшифровывается. То есть человек остается без матери, отца, как будто я осталась. Мне некуда деть, я это очень хорошо понимаю.
Именно остается инвалид.
Да, инвалид остается один, иногда с детства. И в результате ему нужна сиделка, чтобы он мог хорошо жить. И чтобы он хорошо жить, мог продолжать какую-то свою деятельность, ну вот как я, например, да, что мне делать в инвалидном доме, кто мне будет там все это подать, принять, подвинуть, на компьютере работать, по телефону звонить. То есть это невозможно совершенно. Это может человек только дома делать. А есть такие инвалиды, которые вот на самом деле они тоже активные.
А вот еще нуждаетесь вы в том, чтобы иметь средства на летние санатории?
У нас еще в санатории, вот дети, мы собираем деньги на санатории. У нас много лет уже мы едем в Евпаторию, Чайка там, значит, санаторий. И мы настолько уже там родные со всеми людьми, они нас всегда ждут, стараются там немножко подешевле с нас брать эти цены. Но все равно очень дорого. Если мы раньше по 40 детей могли группу собрать, то теперь в этом году, вот прошедшем, мы только 10 детей могли отправить.
Это детей сирот или инвалидов?
Нет,
или...
это дети-инвалиды, которые находятся в семьях. Но семьи, которые бедные, которые никогда лечить ребенка не смогут в санатории.
А вот скажите, какие координаты для наших радиослушателей? Телефон или...
Можно сайт дать. Сайт наш, кстати, называется milostivoyserdce.ru. Милостивое сердце в одно слово пишется. Это мы уж так сами себя нескромно назвали.
И телефон сейчас, пожалуйста, приготовьте бумагу и ручки. Повторяем еще сайт. Милостивое сердце, не «ц», да. А «с». В конце не сердце, а сердце. И телефон. Пожалуйста, запишите, значит, помимо сайта milostivoyserdce.ru, вот такие телефоны: 8-905-570-09-01. Еще 8-495-996-35-31. Это прямой московский. И 910-523-11-45. Еще раз повторяем, прямой московский, 8-495-996-35-31. И когда вы позвоните и попросите Людмилу Георгиевну, тут всегда есть помощники, которые разберутся и прояснят ситуацию. Людмила Георгиевна, хочется вам низко поклониться и высказать свою благодарность. Вот у вас есть книга, которая называется «Когда долго живешь». Это и биографическая книга. Здесь все. Это называется у вас как документальная повесть. Когда долго живешь такой жизнью необыкновенной, такой сложной, трагичной, с одной стороны, с другой стороны, такой насыщенной, счастливой и плодотворной, что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям, особенно тем, кто в трудных обстоятельствах или кто склонен к унынию, исходя из своего вот такого жизненного подвига без преувеличения?
Мне кажется, каждый человек – это большой потенциал тех даров, которые Господь дает каждому. Только не каждому, может быть, складываются обстоятельства. Или человек сам как-то ленится, который он не может пока реализовать. Нам ежедневно дается возможность жить. Что значит жить? Жить – это вот дышать, слышать, видеть, смотреть, слушать, вкушать что-то. Это данность, она как бы такая биологическая. Но есть еще данность осуществления самого себя. Это очень важно, потому что все мы потом, когда мы уйдем из этой жизни, все придем к Богу. И со всех нас спросится, что мы делали на этой земле, что мы успели, что не успели, чем полно наше сердце. И вот мне хочется пожелать, как Господь говорит, да любите друг друга. Больше как бы и сказать нечего. Любите друг друга, и вы найдете для себя дело, найдете для себя осуществление свое.
Спасибо вам, Людмила Георгиевна, помощи вам Божией во всем, здравия, сил, и чтобы воплощались вот ваши эти, как принято говорить современным таким языком, проекты, а на самом деле то, что вам подсказывает ваше сердце, такое чуткое, неспокойное и такое отзывчивое к чужой боли. Спасибо вам, всего вам доброго.
Спасибо вам.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с Людмилой Георгиевной Киселевой, директором общественной организации «Дело общего милосердия. Дети, сироты и инвалиды». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Добрые руки снег. ничего.